Студия «Медиакнига» представляет. Наталья Мамлеева. «Не драконьте короля», читает актриса Алла Човжик. У каждого в жизни случаются неприятности. Например, королю Максимилиану не повезло. Невеста досталась я. Принцесса одного крошечного королевства, да еще потомок гномов. Характер скверный, дружу с Фейри. И замуж за его величество не собираюсь. У меня есть дела поважнее замужества. Разгадать, куда же уходит таинственный нектар Фейри. Но жизнь любит преподносить сюрпризы. Чтобы избежать замужества, мне придется поступить в лучшую академию Романии. Все складывается неплохо. Вот только мне никто так и не объяснил, что значит «не драконьте короля». Глава первая. Я разделась, скинула чулки, туфли и верхнее платье, оставшись в одной камизе. Теперь очень об этом жалела. И вовсе не из-за прохладной воды озера, на середине которого мы с незнакомцем и зависли. Незнакомец был и вовсе оголен. Еще неизвестно, до какой степени. Надеюсь, степень у этого великолепия все-таки была. Он был атлетично сложен, по крайней мере, сверху, насколько позволяла увидеть вода. Волосы длинные, ярко-красные, сейчас насквозь мокрые, были перекинуты через плечо, а по губам стекали капельки воды. «Отпустите!» — возмутилась я и нахмурилась, упершись одной рукой в грудь мужчины. Во второй я зажимала сокровище, которое успела поднять с дна озера, но не успела рассмотреть. «Замуж за вас все равно не выйду». «Как будто это в первый раз. По нашим древним традициям, любой молодой человек мог выкрасть понравившуюся девушку и жениться на ней в храме трех лун». Разумеется, перед этим он должен был простоять у алтаря три ночи, три луны, и просить разрешения у богов, и лишь потом красть девушку и приходить с ней в храм. Вопрос, сколько раз вот так меня дочь короля пытались красть? «Правильно, много», — сказала и осеклась. Мужчина смотрел равнодушно, а не как влюбленный мальчишка. Да и мальчишка он не был. Привлекательный мужчина с правильными чертами лица, взгляд настолько властный, что под ним становилось страшно. Немного. Особенно учитывая, что мы ночью в озере, а я — дочь короля.
«Я вроде не предлагал», — заметил незнакомец. «Едва ли я захотел бы взять в жены утопленницу. Но ваше самомнение меня искренне изумляет».
«Во-первых, чуть не утопили меня вы, а я спокойно выныривала. Во-вторых, вы не имеете права меня держать. В-третьих, вы точно не собираетесь на мне жениться?» Последнее, кажется, прозвучало с надеждой. С надеждой на отрицательный ответ, разумеется. Но незнакомец решил иначе и хмыкнул.
«Даже не рассчитывайте. Не собираюсь. Вы взяли кое-что, не принадлежащее вам. Просто отдайте, и дело с концом».
«С вашим концом», — чуть не добавил я, но прикусила язык. «Если отец узнает, что он вот так прижимал меня, то отправит его на эшафот». Я не понимала, радует меня эта мысль или огорчает. Правда, тогда придется огласить и свои ночные похождения, а вряд ли его величество будет рад такому повороту. Лучше отдать то, что просит, и навсегда забыть об этой встрече. Я уже собиралась раскрыть ладонь, когда собеседник едко спросил.
«Вы в курсе, что все, что теряется, не находит владельца, принадлежит короне?»
«Он обвиняет меня в воровстве?» Я приоткрыла рот, и мужчина тут же бросил короткий взгляд на мои губы. «Какой нахал! Это я об обвинении, а не о любовании мной. И ведь прав, такой закон действительно существовал в Бриоле и в ряде других королевств. Но корона — это мой отец, а его казна фактически моя, так что обвинение незнакомца не только беспочвенное, но еще и совершенно абсурдное. А это значит, что он не в курсе моего статуса. И пока не осознал, нужно прерывать наше чудесное общение». «Кое-что о таком слышала», — саркастично откликнулась я и все-таки рожала ладони, решив быть умной и не держать зла. На ладони что-то блеснуло. Мы одновременно наклонились вниз и соприкоснулись лбами. Встретились взглядами и буквально перемешали наше дыхание. Его было таким горячим, словно сам огонь. Мне даже показалось, что по воде пошли всполохи.
«Я это конфискую», — довел до моего сведения мужчина, неотрывно глядя мне в глаза.
«Но не забирая сокровища, будто так же застыл от жара, сковавшего нас. А я поплыла. И, к сожалению, не от него подальше, а от его взгляда. Странный мужчина, странная реакция и странный огонь, который я чего-то ощущаю. Он исходил от красноволосого так, словно он был огненной саламандрой из древних легенд. Моргнув, я все-таки очнулась и посмотрела на ладонь внимательнее. На ней лежала небольшая золотая пластина, напоминающая чешуйку крупной рыбы. Откуда бы такое взяться в озере? Оно не слишком большое. Если бы такая крупная рыбина здесь водилась, деревенские бы уже давно придумали тысячу легенд и глупостей на эту тему. Надо будет раздобыть информацию у Фейри. К слову, из-за Фейри я в эту историю вляпалась. Дело было так. Они попросили меня отпустить два артефакта на дно озера. Делать это нужно было обязательно в полночь. И вот без 11:45 я забрала из-под куста две каменные треугольные призмы. В прорезях внутри светилась зеленым пыльца Фейри. Я немного волновалась, но выбора не было. Не зря же сбежала ночью из дворца. Сами Фейри в количестве трех штук летали рядом. Йорик, один из старейшин волшебного народа, вновь начал наставлять.
«Помни, оставить призмы надо на дне. В кратерах именно там один из доступных источников нашей магии. Призмы соберут информацию от Луны до Луны, а после, когда мы их достанем, получим частичку магии и сможем понять, куда и, главное, к кому утекает нектар».
«Помню», — сказала я и отправилась на озеро. Берег был илистым, а вода освежающая, немного мутноватой, с лунной дорожкой на неподвижной глади. Сейчас ночи становились прохладными. Я оглядывалась по сторонам, пока погружалась все глубже и глубже. У меня не самое лучшее зрение. Хотела поправить его с помощью магии, но целители уверяли в один голос, что подобное воздействие возможно только после 21 года. Так что ждать мне еще три. И пока довольствоваться размытыми очертаниями противоположного берега. Впрочем, туда мне не нужно. Мне нужно вниз. Плавала я отлично, еще в детстве научилась, как раз на этом озере. Набрав в грудь воздуха, я нырнула и словно рыбка поплыла дальше, активно двигая ногами и руками. Кратеры стали видны при достаточном погружении только мне. Потомку рода Даргов. Выглядели они как две лунки с закручивающимися спиралями. Я подплыла ближе и поставила по призме в каждый кратер. Что ж, надеюсь, это будет мое последнее приключение перед Академией. И дальше Фейри справятся сами. Все-таки я собиралась стать прилежной ученицей, а не как раньше с домашними учителями. Я планировала всплыть, когда заметила какую-то блестяшку на дне. Зачерпнув ило рукой, встряхнула кулак. В нем теперь что-то осталось, но я не теряла времени на осмотр и поплыла назад еще активнее. Воздуха становилось все меньше. И тут меня перехватили. Этот незнакомец. И вот стоим теперь, смотрим друг на друга. Хорошо еще, что призму успела оставить на дне. Пока я вспоминала, а незнакомец забрал чешуйку, заодно отпустив меня. Огонь между нами погас, а я смогла сделать судорожный вдох.
«Плыви, рыбка, и больше не бери чужого».
«Рыбка? Он сравнил меня с какой-нибудь холодной селедкой?» Хотела возмутиться, но вновь решила, что как-нибудь в следующий раз. «Сейчас скорее домой, и больше никогда не встречать этого нахала». «Бог с вами!» — наконец фыркнула я. «Мне сейчас некогда, поэтому плывайте по добру, по здорову, пока у меня не лопнуло терпение. Доброта не бесконечна». На меня посмотрели так, что... Да-да, мужчина был в изумлении. Он даже нервно хмыкнул, но в итоге, видимо, решил, что связываться с сумасшедшей себе дороже. Поэтому, окатив меня водой, брасом поплыл назад, к противоположному берегу. И мне пора. Пока плыла назад, почувствовала, как в ладони что-то осталось. Остановилась и посмотрела на руку. Чешуйка. Вздохнула и взглянула на медальон. Там у меня хранилось немного пыльцы Фейри. И вот сейчас эта пыльца через щели растворилась в воде, и как итог, на озерную воду подействовала магия Фейри и исполнила мое тайное желание познакомиться ближе со свойствами этой чешуйки. Если вкратце, водица послушно вернула мне чешуйку в ладонь. Я оглянулась и уже никого не увидела. Значит, возвращать поздно. Что ж, будем считать это платой за его фривольность. Интересно, кто он такой? Раньше его не видела. Бриоль небольшой, я бы даже сказала, совсем крошечное королевство. Не наберется и 200 000 жителей. Поэтому почти все дворянство я знала. Но этого молодого человека видела впервые. Из соседнего королевства? Что бы у нас делать чужеземцу? Впрочем, неважно. Пора возвращаться. И главное, не проболтаться отцу. Выплыв, удерживая в руке чешуйку, я принялась отжимать волосы. Сердце подрагивало после неожиданно горячей встречи с незнакомцем. Если только упомянуть о таком своеобразном свидании моей нянюшке, она в обморок упадет. Ах, Милья, моя служанка, уже нафантазировала бы 33 варианта развития событий, в результате которых мы с незнакомцем не просто бы оказались в одной постели, а непременно шли бы к алтарю. Фантазия моей служанки была та еще. Нездоровая и эротическая. А здесь сама ситуация располагает. Щеки горели, словно незнакомец вновь опалил их своим дыханием. «Успокойся, Купава. Ну, как будто такой неповторимый. Вон, у нас в королевстве тоже есть достойные молодые люди. Правда, дыхание у них отчего-то не такое горячее».
«Что ж мы делаем? Ребенка необычно своими проблемами загружаем?»
Услышала я голос хозяюшки, второй из трех фейри, по просьбе которых я и пришла сюда. Они прятались за кустами и еще не видели моего приближения. Кстати, их крохотные размеры никак не влияли на слышимость их голосов благодаря магии, поэтому речь была не писклявой и тихой, вполне понятной и человеческой. Настоящего имени хозяюшки я не знала, лишь мирское. Фейри свои имена скрывали и хранили от посторонних. У них считалось, что через имя можно выведать судьбу, а значит, построить козни и даже забрать здоровье. И лишь сильнейшие из Фейри отваживались раскрыть свои имена, такие как Йорик. Крепыш, самый младший, который был больше увлечен разглядыванием полуобнаженных нимф среди деревьев, принимал мало участия в споре. Говорят, они дурманят разум и вытаскивают самые низменные желания на поверхность.
«Наша проблема?» — скинулся Йорик. «Проблема у всего Бриоля, но король слишком бережет свою семью и не хочет связываться с темной магией. А эта магия погубит всех. Ты ведь знаешь, что только королевский род способен полноценно взаимодействовать с нашей магией».
«Именно. Но отец отказывался. А от меня, недоучки, толку не особо много. Мне нужно обучиться хотя бы азам магии, чтобы хоть что-то суметь сделать. Сейчас я словно слепой котенок, идущий вперед по голосу Фейри». «Дело сделано», — объявила я, приблизившись. Фейри встрепенулись, а я вновь посмотрела на озеро, но так никого и не увидела.
«Купава, ты о чем думаешь? Чего взгляд такой мечтательный?»
— одернул меня Йорик. Фейри окружили меня. Правда, крепыш продолжал коситься куда-то в лес, загадочно улыбаясь. «Молодой еще глупый. Племянник хозяюшки вечно влипает в неприятности. Вот она за ним и приглядывает». «Ни о чем не думаю», — почти ровно ответила я и распрямила плечи, повторив. «Дело сделано».
«Спасибо, ваше высочество», —
благодарно выдохнула хозяюшка.
«Ты все сделала правильно? Ничего не перепутала?»
Одновременно с ней засыпал меня вопросами Юрик.
«И кто тот хлыщ?»
Я переводила взгляд с одного на другого и в итоге, одеваясь, начала отвечать по значимости вопроса. «Я сделала все правильно, не перепутала. Теперь вам останется только ждать и ловить сигналы. И не нужно благодарности, хозяюшка. Юрик прав, это моя прямая обязанность. А что касается того хлыща?» Я оглянулась назад, но, как всегда, зрение подвело, и я толком ничего не увидела на противоположном берегу. «Самое интересно, спрошу отца, не ждет ли он гостей. Кстати, о нем. Я побегу, послезавтра бал, нужно готовиться. Мне не дадут просто так скучать. Ой, чуть не забыла». Я подала Йорику чешуйку и пояснила. «Нашла на дне, рядом с кратером. Не знаешь, что это?»
«Интересная вещица»,
— задумчиво произнес старец.
«Надо подумать, поизучать. Так сразу и не скажешь».
«Оставляю это на вас». Подмигнув Фейри, я затянула шнуровку на платье и побежала домой. «И ни о чем не волнуйтесь. От вашего волнения только лес сильнее колышется. До завтра». Пока дойду, волосы уже высохнут. А в комнате юркну под одеяло, и никто не заметит, что принцесса куда-то отлучалась. До дворца я добралась быстро. Через тайный подземный ход, одна из дверей в которой расположена как раз в холме недалеко от озера. Открывался ход благодаря капельке моей крови. Внутри работали магические светильники, и я ускорилась, чтобы через 20 минут выйти в саду. Тут сразу же услышал ржание лошадей.
«Коней накормить, напоить, покрыть попоной!» — раздавал указание старший конюх. «Юрок, ты что медлишь? Гость знатный, давай скорее!»
Я пошла вперед и притаилась за стволом ближайшего дерева. На подъездной аллее стояли 4 кареты и еще с десяток всадников. Рассмотреть ни лица, ни гербы не смогла из-за зрения. Судя по всему, люди важные. У нас в Бриоле преступности почти нет, поэтому мало кто путешествовал в сопровождении такой охраны. Но отец не говорил, что на грядущем балу должны быть гости. Что ж случилось? И вдруг я заметила знакомую красноволосую шевелюру. Едва рот не открыл от удивления. «А он что здесь делает? Неужели действительно гость моего отца?» Я пыталась рассмотреть его одежду и распознать гербы, но никаких приметных знаков не было. Судя по всему, их сняли специально, так как путешествовали инкогнито. Обычно, чем более высокопоставленный человек, тем больше он скрывает свой статус. Ведь враги не дремлют. Рядом с красноволосым стоял другой мужчина, чуть постарше, шире в плечах, но с такими же красными волосами. Только их и можно было разглядеть в тусклом свете фонаря. Они о чем-то переговаривались, но подробностей я не услышала из-за звуконепроницаемого купола и два заметной пленки вокруг них. Теперь я могла полюбоваться своим озерным визави в одежде. Статный, высокий, мокрые волосы доставали почти до лопаток и имели рваный срез, придавая его образу некой неряшливости. Что же он делал в озере? К чему путникам останавливаться в 20 минутах езды от места назначения, где есть водопровод? Эта нестыковка не давала мне покоя. Я все хотела разгадать замыслы незнакомца, но понимала, оставаться здесь дальше нельзя, нужно спешить в свою комнату. Из-за гостей слуги будут подняты на ноги, и кто-нибудь может меня заметить. Я уже собиралась уходить, но обратила внимание, как купол едва колыхнулся. Нет-нет, его не сняли, но отчего-то он будто приоткрылся. Мне теперь донеслись слова.
«Говорят, ее высочество Купао весьма дружна с Фэри», — произнес мой визави. «Посмотрим, насколько это правда».
«Посмотрим? Это с какой радостью он собирается смотреть?»
«А еще говорят, что у нее скверный характер бабки-гномки».
Едва слышно добавил его собеседник, и у меня даже уши вспыхнули. «Нет, конечно, у меня много черт от любимой бабули, но с чего бы у нас были скверные характеры? Мы и божьи одуванчики, как говорили Фэри». «Не о нас, а вообще было у них такое выражение в обиходе».
«Так что семейная жизнь у тебя будет не сахар».
«Причем здесь его и моя жизнь? Я явно что-то упускала и никак не могла понять, что именно».
«Все равно запру ее во дворце, и пусть детей рожает. Мне не нужна умная жена».
У меня даже немного закружилась голова, когда я в полной мере осознала все, что говорил незнакомец. Нет, глупости, может, я не так услышала? Не говорит же он о том, что собирается жениться на мне? Кто он такой? За последний год ко мне многие сватались, но получали отворот-поворот. Я выбрала путь магички и пока не планировала с него сворачивать. Будь кандидат в мужья хоть самим властителем мира. Однако это забавно. На озере убеждал меня, что не собирается жениться на мне, а тут выясняются такие обстоятельства. Зло усмехнулась. Придется его обломать своим отказом. И даже не буду сожалеть об этом. Его слова все еще звучали в моей голове.
«Запру во дворце, пусть детей рожает, мне нужна умная жена».
«Умная жена ему не нужна». «Да с такими запросами ему любая не нужна». «Жалко мне девушек». Купол вновь пошел рябью, а мужчины начали озираться. Я тут же пригнулась и, костеря свое любопытство, поползла через кусты подальше от подъездной дорожки. Кажется, погони за мной не было. Но вот ползу-ползу, и вдруг... «О, сапоги!» И да, они взвизгнула, но сдержалась. Все-таки принцесса. И быстро поднялась на ноги. С горящими щеками уставилась на того, на кого внезапно налетела. Кажется, он был удивлен не меньше моего. Максимилиан Романский.
«Да как только посмела. Я все обдумывал нашу встречу с нахальной девчонкой и не мог понять, как вообще позволил ей дерзить. Однако ее запах, какой-то особенный, ни с чем не сравнимый, влек и заставлял разум туманиться. Должно быть, именно поэтому я пожалел ее и оставил в живых, даже если она и видела меня в истинном облике под толщей воды. Я стоял на подъездной дорожке в компании наставника и задумчиво оглядывал кортеж. Придется вернуть на него гербы, когда мы будем возвращаться обратно, в Романию». «Огонь выжигает тебя», — вздохнул Элиас. И на всякий случай проверил звуконепроницаемый купол вокруг нас. «Тебе срочно нужно жениться, чтобы передать своему наследнику часть пламени. Ты даже не смог усмирить его. Представляешь, что было бы? Обернись ты в дракона в лесах Бриоля. Хорошо, что нам встретилось это озеро». «Озеро, да, озеро. А еще мне встретилась одна нахальная маленькая девчонка, которая все-таки выкрала у меня чешуйку. Как только умудрился ее потерять... Внутренний огонь так жёг, что я вообще с трудом мог себя контролировать. А еще странная реакция, то ли на нее, то ли из-за недавнего спонтанного оборота под действием безудержного огня. Но мне показалось, что я дыхнул на нее истинным пламенем и... не выжег, не затуманил разум, не подчинил ее тело страсти. В юности я использовал пару раз истинное дыхание на женщинах в качестве эксперимента. И все они млели и сходили с ума от одного моего взгляда, и это же... Жал кулаки, эта нахалка еще ответит за все. И, скорее всего, мне лишь показалось, что я не сдержал истинное дыхание. Очень давно его не использовал. Во времена, когда мир был полон драконов, оно применялось не столько для любовных утех, сколько для того, чтобы найти пару, способную потушить огонь. И все-таки она заметила меня или нет? Воровка оказалась хитра, ее нужно найти. Найти и забрать то, что принадлежит мне. А заодно и наказать за излишнюю прыть. Отчего-то на мыслях о наказании я невольно предвкушающе улыбнулся, представив слишком, изощрённое наказание. И так и не понял, для нее или для себя, потому что фантазия вышла слишком бурной. «Макс, ты меня слышишь?» — с нажимом спросил Элиас. «Я сюда для этого и прибыл», — поморщился я, медленно поднимая веки. «Договор лишь повод, на самом деле мне интересна принцесса Бриоля. Говорят, магия и фейри уходят отсюда, и им будет выгоден союз с Романией. Если верить артефактам-поисковикам, то только она способна выносить моего ребенка, принять мой огонь и передать его детям». «Главное, чтобы артефакты не ошиблись», — с сомнением протянул Элиас. «Остается только надеяться на их точность и нашу правильную интерпретацию. Но как же я устал прятаться от людей? В людях всегда будет жить жажда наживы, и мы всегда будем мишенью», — покачал головой наставник. «Говорят, магия Фейри способна на многое», — задумчиво протянул я. «Не связывайся с ними, Макс», — предостерегающе прорычал Элиас. И на лбу проявились синие чешуйки. «Просто женись, чтобы утихомирить огонь». Я кивнул, задумчиво оглядев дворец. «Говорят, ее высочество Купава весьма дружна с Фейри. Посмотрим, насколько это правда. А еще говорят, что у нее скверный характер бабки-гномки», — едва слышно добавил наставник. «Так что семейная жизнь у тебя будет не сахар». «Все равно», — я пожал плечами, — «запру его во дворце, пусть детей рожает. Мне не нужна умная жена». Я осекся. Показалось, что купол спал, но я перепроверил, он все еще стоял. Усилил плетение и переглянулся с Элиасом. Он просканировал пространство, но тоже не нашел чужеродного вмешательства. Неужели это влияние той самой магии Фейри? Раньше я с ней не сталкивался.
«Зря, очень зря, Макс», — вновь пожурил меня Элиас, расслабившись. «Хорошая жена — залог твоего процветания».
Я лишь закатил глаза. Он эти разговоры ведет уже не первый год. Вот только я еще не встречал женщины, способной меня заинтересовать. А судя по отзывам об этой принцессе, она не семи пядей во лбу, отвергает женихов, воротит нос от сильных магов и мало бывает на торжественных мероприятиях. Поэтому, опять же, ее дело рожать, принимая на себя огонь. Тогда я смогу передавать магию детям, будущим драконам. «Мне пора к его величеству Хогарду», — произнес я и похлопал наставника по плечу. «Благодарю за то, что ты со мной. Всегда и во всем помогаешь. Иди отдыхай, дальше я справлюсь». Наставник лишь рассеянно кивнул, а я направился вверх по лестнице в свои покои. Нужно было быстро переодеться для встречи с королем. Несмотря на позднее время, он сам проявил учтивость и пригласил на разговор. Видимо, дела в Бриоле действительно шли не лучшим образом, и ему требовалось как можно скорее укрепить позиции. «Так что мы оба выиграем от этого союза. А мнение принцессы, его учитывать никто не собирается».